Глава 14. Кромешная тьма дрожала, гудела и дышала сухой духотой, заставляя тело болезненно вибрировать каждой клеткой. Медведь открыл глаза, но темнота не рассеивалась. Он потер глаза рукой, и мрак расцветился фейерверком светящихся точек. «Отлично», — подумал майор. «В черной камере перед глазами летают белые мухи. Что здесь может быть непонятного? Обычное дело. Надо выбираться отсюда, пока белые мухи ненавязчиво не превратились в белую горячку». Медведь прислушался, пытаясь определить, что происходит. А происходило явно черт знает что. Все вокруг тряслось и завывало так, что ломило кости. Будь майор в зонах, он однозначно сказал бы, что попал под выброс. И ему еще очень повезло оказаться в укрытии. Но откуда выброс здесь, так далеко от ареала? Да еще такой силы. И если это выброс, то наружу лучше не лезть. Но и лежать пластом тоже не стоит. Эта дрянь может длиться очень долго, часы и даже дни. За такое время недолго из голода умереть. Медведь понял, что не чувствует рук, и пошевелился. Оказалось, что он лежит лицом вниз, упершись лбом во что-то твердое и колючее, и придавив руки собственным телом. Майор перекатился на спину, и в нее тотчас уперлось множество твердых предметов разнообразных размеров. Пришлось остаться в положении на боку и ждать, когда спадет онемение с отекших рук. Хорошо еще, что наручники застегнулись спереди, а не сзади. Не придется кувыркаться в кромешной тьме, выпутываясь из них. К нервным окончаниям стала возвращаться чувствительность, и руки неприятно закололо десятками острых иголочек. Поморщившись, медведь пошарил скованными ладонями по полу. Все завалено обломками битого кирпича и кусками ломанной штукатурки. Похоже, стена частично разрушилась. Повезло еще, что его не засыпало. Хотя один из таких обломков обнаружился прямо рядом с головой. Майор ощупал его шершавый бок. Серьезный размерчик. Совсем немного не долетел, еще сантиметров 20. И все, приехали. Он медленно поднялся на ноги, опасаясь в темноте удариться головой о какое-нибудь неожиданное препятствие. Положил скованные наручниками руки ладонями на стену и осторожно двинулся вдоль нее к выходу. Когда все началось, дверь была открыта. Поэтому можно рассчитывать, что путь из камеры свободен. Нужно выйти в коридор и выяснить, что с учеными, чем занята охрана и что вообще творится на свете белом, столь неожиданно ставшим черным. Медведь на ощупь, переступая через неожиданно многочисленные и крупные обломки, добрался до противоположной стороны камеры и понял, что проблем с выходом не возникнет. Стены, в которой располагалась дверь, больше не существовало. Собственно, через ее обломки и он и пробирался. Здоровяк добрался до разрушенного края камеры и остановился, вглядываясь в темноту. Видимость превосходная, хоть глаз выколи. Если отойти от стены, недолго и потерять ориентацию на местности, если раньше не сломаешь ногу. Похоже, выдержали только несущие стены и перекрытия. Остальные перегородки обрушились, как только потолок не обвалился. Майор попытался сообразить, где он сейчас находится и в какую сторону смотрит. Если он все правильно представляет, то выход где-то вон там, туда и надо пробираться. Он хорошо помнил, что перед тем, как все началось, входная решетка была закрыта, и конвоир находился где-то рядом с ней. Если сержант успел унести ноги, то вряд ли запирал за собой решетку, а значит, есть возможность пройти дальше. Если не успел, то где-то там лежит его тело, на котором должны быть ключи от наручников. Избавиться от браслетов хотелось, но очень сильно. Пробираться в полной темноте через кучу острых обломков со скованными руками. Занятие не самое удобное. Медведь поочередно потер зудящие от постоянного гула уши. Этот гигантский шейкер, совмещенный с пароваркой, быстро добьет кого угодно, если под рукой нет запаса воды, хотя бы обычной фляги. И все-таки что происходит? Выброс даже самый мощный не способен разрушать бетонные здания. В желтой зоне вон до сих пор деревянные дома держатся. Он пару раз резко выдохнул через нос, выдувая набившуюся пыль отбитой штукатурки, и громко произнес: «Есть кто живой?» Ответа не последовало, и майор повысил голос. «Люди добрые, и не очень. Отзовись. Кто откликнется, тому ничего не будет. Даже балбесу-сержанту». Но никто так и не отозвался. Медведь нахмурился. «Это плохо. Нужно быстрее разыскать ученых. Наверняка им нужна помощь. Но сперва стоит попытаться избавиться от наручников и в идеале раздобыть хоть какое-то освещение, иначе разыскивать пострадавших придется так долго, что кому-нибудь из них помощь может уже и не понадобиться». Ощупывая скованными руками путь, Майор полез во тьму через завал рухнувших стен. Держать прямое направление движения среди всей этой разрухи было невозможно, и пробираться от одной разрушенной стены к другой пришлось долго. Входную решетку он нащупал только полчаса спустя. Она была закрыта и заперта. «Не самые оптимистичные новости», — подумал медведь, и в очередной раз выдал из ноздрей постоянно набивающуюся туда пыль. Он прижался к решетке спиной и посмотрел в густой мрак. Итак, сейчас он в начале коридора. Учитывая его ширину и то место, откуда сержант-конвоир подавал голос крайний раз, его тело должно лежать где-то шагах в 3-5 отсюда, никак не дальше. Майор опустился на корточки и принялся методично обшаривать скованными руками устилающие пол куски, обрушившихся стен и обломки битого кирпича. Труп охранника он все-таки пропустил, и если бы случайно не наступил на него ногой, искал бы еще долго. Тело оказалось почти полностью засыпано. Похоже, сержанта накрыло разлетающейся стеной. Медведь попытался проверить пульс на сонной артерии, но понял, что в этом нет смысла. Едва его руки уперлись в то, что осталось от головы конвоира. «Не повезло тебе, сержант», — вздохнул майор, вытирая руки об охранника. «Надеюсь, другим досталось больше везения». Он вновь потер уши, жгущие болью от надрывного гула, и коротко потряс головой. Бесконечная вибрация отдавалась тупой резью в висках. «Сейчас бы поспать». Медведь некоторое время разгребал обломки, выкапывая мертвое тело, после чего принялся обшаривать его в поисках чего-нибудь полезного. Помимо ключей от наручников, на трупе обнаружилась рация, автомат, подсумок с одним магазином, резиновая дубинка, электрошокер, мобильный телефон, УИП стандартной модели и всякая мелочь вроде бумажника, сигарет и зажигалки. И самое главное, прицепленное к поясу ключа от входной решетки. «Жить стало легче», — улыбнулся майор, снимая с себя наручники. «Выбрасывать не будем, всякое может быть». Он отшвырнул в темноту пачку с сигаретами. «Это для лохов, а вот это — вещь». Медведь щелкнул зажигалкой, и веселый язычок пламени ослепил привыкшие к темноте глаза. Поморгав глазами, он вытянул руку, сжимающая дрожащий в завитом пылью в воздухе огонек, и осмотрелся. Входная решетка с наружной стороны оказалась завалена битым кирпичом, почти на треть своей высоты. «Ладно, это не трагедия. Она открывается вовнутрь, а здесь он обломки разгребет. Вопрос в том, что там дальше. Мобильный и УИП не работали, что неудивительно, если предполагать, что сейчас идет выброс. Автомат поцарапался и запылился. Возможно, под ударами падающей стены сбилась пристрелка. Но в целом оружие не пострадало. В самом подвальном помещении внутренние стены почти полностью сохранились, у стыков с несущими конструкциями, и почти полностью же разрушились ближе к его центру. Если на момент катастрофы ученые стояли в дальних углах, как он, то шансы выжить у них были. Майор привычно укрепил на предплечье неработающий УИП, рассовал по карманам все остальное и, забросив автомат за спину, пошагал через обломки разыскивать головастиков. Николаева он нашел сразу. Профессор уже пришла в сознание и сидела у стены, пытаясь разглядеть приближающегося к ней человека. «Медведь, это вы?» Она всматривалась в тусклый свет, стряхивая с лица пыль и мелкие кусочки битой штукатурки. «Что случилось?» «Похоже, выброс», — поморщился здоровяк. «И очень мощный. Вы как, целы?» «Я не пострадала», — Николаева осмотрела себя. «Будет пара-другая синяков и не более того. Вот только все тело зудит, словно телефон с вибровызовом, и в ушах гул. Наверное, контузило». «Нет», — майор присел перед ней на корточки. «Это действие выброса. Нам повезло, что мы оказались в здании, да еще и в подвале. На открытой местности мозг или внутренние органы не выдержали бы вибрации». Он вытянул перед ее лицом два пальца английской буквой «В». «Сколько пальцев видите?» «Два». Он соединил их вместе и поводил рукой из стороны в сторону. «Следите за пальцами, голову не поворачивайте, только глазами». Здоровяк смотрелся в глаза профессора. «Что ж, контузии у вас нет, значит, обрушение вас не зацепило. А потеря сознания была вызвана выбросом». «Я думала, что тревога учебная», — болезненно поморщилась Николаева. «И что выброс имеет строго определенный шаг в 1 километр, 153 метра, и не может добраться сюда». «Я тоже так думал», — пожал плечами медведь. «Давайте я сниму с вас наручники». «Наш сторож сменил гнев на милость?» Профессор принялась растирать освобожденные от оков запястья. «Ему уже все равно», — майор поднялся. «Пойду поищу Никиту. Вы пока не выходите из этого угла. кто его знает, что сейчас происходит на поверхности. Выброс не разрушает строение. По крайней мере, раньше не разрушал. Степанов обнаружился в своей камере, без сознания и придавленный куском стены. Похоже, когда стены рушились, его отшвырнуло в сторону. Он упал, пытаясь закрыть голову скованными руками. Это его и спасло. Иначе ученого ожидала участь сержанта-конвоира. Медведь положил зажигалку в карман, уцепился за край упавшей стены и уперся ногами в пол. Тяжелая зараза. Центнера 2,5 будет, однако. Хорошо упал на Степанова не сразу. Сначала осыпались обломки поменьше, на них-то она и застряла. Так бы раздавила беднягу в хлам. Здоровяк крякнул и, приподняв остатки стены, опрокинул их прочь, освобождая ученого из плена. Вновь осветив разрушенную камеру, майор быстро снял с него наручники и наскоро осмотрел. Левая рука в области предплечья сильно распухла. Наверняка перелом в том месте, куда пришелся удар. Голова цела, видимых повреждений нет, а большего при таком освещении не разобрать. Он поднял ученого на руки и, стараясь не погасить зажигалку, понес его в камеру Николаевой. В сознание Степанов пришел только через полчаса. За это время медведь успел расчистить пол перед выходом и открыть решетку. Все трое собрались перед наполовину, заваленными обломками коридором, утопающим в гудящей вибрирующей темноте. «Я сползаю туда», – здоровяк кивнул в сторону выхода. «Надо бы посмотреть, что там дальше. Это здание службы собственной безопасности. Тут должно быть полно народу. Даже если здание обвалилось, кто-то мог успеть укрыться в подвале. Да и дежурный на этом этаже тоже должен был быть. Если уж здесь перегородки не выдержали, то наверху здание может оказаться полностью разрушенным», — покачала головой профессор. «Все произошло так быстро. Маловероятно, что кто-то успел сюда добежать. Разве по инструкции в случае выброса не нужно найти укрытие и дождаться его окончания?» Степанов с болезненной гримасой прижимал к груди сломанную руку, висящую на перевязи, наскоро сделанной из ремня погибшего конвоира. «Выходить наружу чревато гибелью, или я что-то путаю?» «Все верно», — вздохнул медведь. «Вот только выброс может длиться и неделю. Без воды мы столько не протянем, да и зажигалка скоро сдохнет. Вылезать под выброс я не собираюсь, но попытаться понять, в каком положении мы оказались, необходимо. Если первый этаж уцелел, там есть кулеры с водой. Я видел, меня арестовывали как раз возле одного из них. А в дежурке должны быть фонари и сам дежурный. Тоже полезная штука». «Вы все шутите, Николай Иванович», — улыбнулся ученый. «Для вас, как я понимаю, подобная ситуация не в новинку. А вот мне несколько не по себе». «Но меня тоже никогда не закапывали в темном подвале», — весело хохотнул здоровяк. «Но сейчас мы что-нибудь симпровизируем. Главное — отыскать в помещении дежурного сухой паек. Я за любую авантюру, кроме голодовки». Заявив это, майор полез в полузасыпанный коридор. Ползти оказалось довольно быстро. Острые края битого кирпича врезались в тело, руки и ноги. Особенно неприятно приходилось коленям, когда медведь в кромешной тьме задевал ими за развалины. Причина столь сильного захламления коридора выяснилась быстро. Потолочные плиты разошлись, и в образовавшуюся трещину сыпались обломки с первого этажа. Значит, здание подверглось сильному разрушению. Если оно полностью рухнуло, то их с большей вероятностью погребло под обломками. Не самая радужная перспектива. Высота завала стала уменьшаться, и вскоре майор смог подняться на ноги. Он пощелкал зажигалкой и осмотрелся. Похоже, тупик. Кругом одни завалы из лопнувших перекрытий, обвалившихся стен и просевших потолочных плит. Все помещения, шириною больше, чем коридор, засыпало наглухо. Если там и был кто-то живой на момент трагедии, то сейчас от него осталось немногое. И это самое немногое придавлено сотнями килограммов обломков. Медведь невесело ухмыльнулся. Не было счастья, да несчастье помогло. Их арестантская троица уцелела как раз благодаря тому, что находилась в узких клетушках камер. Хоть многие внутренние стены и не выдержали, но потолок не рухнул им на головы лишь потому, что ширина камер много меньше длины потолочных плит. То же и с коридором. Нужно обшарить этот каменный мешок, пока еще есть источник света. Насколько он помнил, этот коридор не длинный и ведет к лестнице на первый этаж. Но он был совсем не широк и сейчас оказался заваленным. Майор выключил зажигалку и подул на нее, остужая обжигающее горячее колесико кремня. Не хватало еще, чтобы что-нибудь в зажигалке расплавилось, и она взорвалась у него в руках. Помнится, курящие знакомые рассказывали какие-то небылицы на эту тему. Выход из западни обнаружился под самым потолком. В стене из обломков сиял небольшой лаз. Видимо, коридор засыпало не полностью. Где-то на высоте человеческого роста можно было проползти. Медведь с сомнением посмотрел на уходящую в темноту узкую каменную нору. Не застрять бы с его-то габаритами. Вот будет весело. Он поднес горящую зажигалку к черному провалу. Тупика не видно, и пламя огонька затрепетало. Стало быть, есть конвекция. Это еще не значит, что там выход, но хотя бы ободряет. Здоровяк снял со спины автомат, взял его за ремень у антапки, чтобы удобнее было ползти, и принялся протискиваться в узкую нору. Острые обломки цепляли за камуфляж, замедляя движение. Несколько разбитые кирпичи проседали под могучим майором, но в целом протискиваться удавалось. Закончился лаз с здоровенным обломком, за нижним краем которого виднелся провал. «Ну, конечно, кто бы удивлялся», — мысленно хмыкнул майор. «У всех нормальных людей в этой ситуации обнаружился бы выход, а у него, как всегда, пробка на самом интересном месте». С обломком пришлось изрядно повозиться. В узком лазе не было возможности ни развернуться, ни как следует упереться руками. И все усилия сводились к тому, что медведь отталкивался от камня, вместо того, чтобы отталкивать его. В конце концов, пришлось упереться в обломок лбом и, упершись руками-ногами в разные стороны, всем телом выдавливать его. Шейные мышцы вздулись от напряжения, позвоночник хрустел, словно ломающийся карандаш. Но майор, хрипя от напряжения, продолжал давить. Пробка поддавалась неохотно, и окончательно вытолкнуть ее наружу удалось лишь через полчаса, когда медведь взмок от напряжения и недостатка кислорода в завитом пылью в воздухе. Обломок выпал из лаза и с тихим шумом скатился в темноту. Майор устало выполз из норы, стараясь не свалиться вслед за ним и не переломать себе конечности. И несколько минут отдыхал, собираясь силами. Пространство, в котором он оказался, размерами было не намного больше его камеры. Узнать в нагромождении обломков, чем было это место до обрушения, не представлялось возможным. «Это и не важно», — подумал медведь, глядя на дыру в потолке, в которой слабо угадывался свет. «Главное, что теперь мы можем выбраться хотя бы на уровень земной поверхности». Он аккуратно прислонил автомат к обвалившейся потолочной балке, размял гудящую от боли шею и вскарабкался по завалу обратно в нору. «Николай Иванович?» — встретила его Николаева. «Мы уже начали беспокоиться, не произошло ли чего. Вы долго не возвращались». Она всмотрелась в его лицо. «У вас лоб кровоточит, кожа порвана, что случилось?» «Ерунда», — отмахнулся медведь и весело заявил. «Да что со мной может случиться? Я ж под землей. Пойдемте, нам пора менять место жительства. Перебираемся, так сказать, поближе к цивилизации». Его взгляд остановился на Степанове. Ученый лежал на засыпанном битой штукатуркой полу и подрагивал во сне. «Что с Никитой?» «Лихорадит», — ответила Николаева. «Рука стала как нога толщиной, сильное воспаление. Нужны антибиотики. Вы нашли выход?» «Нет», — покачал головой майор. «Пока идет выброс, лезть на поверхность опасно. Я отыскал место, из которого виден слабый свет. Когда все утихнет, попробуем попытать счастье и выбраться наружу. Пока же лучше оставаться внизу». Он склонился над вздрагивающим ученым и осторожно взял его за плечо. Тот встрепенулся и открыл кроваво-красные от воспаления глаза. «Как самочувствие, Никита? Двигаться можешь?» Медведь помог ему подняться. «Нам нужно сменить этот каменный мешок на другой. Поменьше. Здесь слишком много места, никакой романтики от клаустрофобии». «Рука огнем горит», — болезненно скривился ученый. «Долго ползти. С одной рукой, боюсь, мне будет сложно». «Ерунда. Да ползем», — отмахнулся здоровяк. «Я помогу. Там даже есть где устроить привал по пути. Пойдешь крайним. Если что, я тебя вытяну». До нового места добирались долго. Степанов двигался медленно, часто останавливаясь для отдыха. Когда преодолели вторую нору, ученый в темноте ударился обо что-то поломанной рукой и потерял сознание от болевого шока. Медведю пришлось доползти до места, вылезти из лаза, развернуться и возвращаться к нему. Оставшуюся часть пути здоровяк тащил отключившегося Никиту за шиворот, пятясь в узкой норе, словно охотничий пес, вытаскивающий добычу. Он отдал профессору зажигалку и, расчистив ногой место на полу, уложил туда Степанова. «Я думаю, что сейчас ночь», — негромко сказала Николаева, указывая на пролом в потолке. «Поэтому света почти нет. Не похоже, что над нами лежат обломки здания. Здесь вибрация сильнее и гул агрессивнее. Да и воздух горячее. Стоит дождаться рассвета». Она поводила по сторонам рукой с едва горящей зажигалкой. «Газ заканчивается. Воды отыскать не удалось?» «Здесь один сплошной завал. Утром поищу наверху». Здоровяк отбросил в сторону несколько обломков, очищая на полу место для сна. «Сейчас лучше всего поспать. Во сне организм не так сильно ощущает боль от выброса». Огонек зажигалки дрогнул последний раз и потух. В нахлынувшей темноте светлое пятно потолочного пролома виднелось более отчетливо. Профессор на ощупь извлекла из кармана лабораторного комбинезона кусок тряпицы, оторвала от нее часть и протянула ее медведю. «Что это?» – майор нащупал ткань. «Надо заткнуть уши», – объяснила профессор. Она оторвала еще одну часть поменьше и принялась сворачивать из нее заглушку. Это снизит негативное воздействие на барабанные перепонки. «Тряпка не ахти какая стерильная. Я ее обычно вытираю экран ноутбука. Но лучше, чем ничего». «Пойдет», — улыбнулся майор, затыкая уши. «Зато с антистатиком. Пыль к ушам приставать не будет. Сэкономим на геле для душа». Медведь улегся на наскоро расчищенный пол и почти сразу же провалился в тяжелый вибрирующий сон, лишенный всяких картин. Проснулся он от ощущения необычной тишины вокруг. Майор открыл глаза и несколько секунд не шевелился, прислушиваясь. Выброс закончился. Не было ни вибраций, ни режущего уши гула. А душная жара сменилась на теплый, но чистый летний воздух. Даже пыль успела осесть. На улице явно был день, и через дыру в потолке в их карманный мешок проникало достаточно света для того, чтобы различить силуэты спящих неподалеку ученых. Медведь поднялся, подошел к пролому и задрал голову вверх, изучая его края. Похоже, потолочные плиты разошлись, но достаточной ширины проема было немного. Самая широкая часть дыры располагалась точно по центру их западни. По стене не залезешь, а дальше все засыпано обломками, рухнувшими сверху. Еще непонятно, что там на первом этаже. Здание наверняка сложилось. Он прикинул высоту, что-то около 3,5 метров. «Мы сможем вылезти отсюда без веревки». Степанов сел, прислонившись спиной к лопнувшей балке и баюкая сломанную руку. Его лицо невольно кривилось от боли. «Высоковато тот». «Есть два способа», — прищурился майор. «Первый — я становлюсь тебе на плечи». Он покосился на шокированного ученого, который, похоже, живо представил, что будет, когда на его не отличающиеся внушительными размерами плечи взберется громадный мужик весом в 130 килограммов, не считая снаряжения. «И второй», — здоровяк скрыл улыбку, «который выглядит где-то вот так». Медведь присел и, мощно взмахнув руками, подпрыгнул на добрый метр над землей. Ухватившись за край разлома, он повис на руках и принялся поочередно шарить ладонями по ее внешней поверхности. Отыскав подходящую выбоину, майор вцепился в нее пальцами и, подтянувшись, мощным силовым рывком выбросил себя наверх, взбираясь на первый этаж. «Тренироваться полезно», — отметил он про себя, отряхиваясь. «Иногда помогает в жизни. Теперь пора выбираться наружу». Здание службы собственной безопасности испытало сильнейший удар и действительно сложилось, будто карточный домик. Насколько он смог понять, удар пришелся как раз с этой стороны, и потому все строение рухнуло назад, превратившись в груду обломков. Им посчастливилось вылезти из подвала в непосредственной близости от места удара. Впереди почти не было завалов, словно кто-то смел все исполинской метлой, забыв лишь обломки битого кирпича. Позади же, наоборот, ощетинилось рваной арматурой сплошное месиво из раздробленных строительных конструкций. Внешней стены не было, скорее всего, ее разнесло ударом вдребезги. Остальные стены и местами обвалившийся потолок представляли собой изодранный скелет здания, густо засыпанный обломками. В зияющую на месте фронтальной стены дыру было хорошо видно, что и другие здания вокруг подверглись сильному разрушению, словно городок Рао попал в мощное землетрясение. Настораживало отсутствие на улице людей, особенно спасательных бригад. Наверное, выброс закончился недавно, и уцелевшие еще не успели выбраться из развалин, а спасатели сюда пока не добрались. «Ладно, до улицы 10 шагов, скоро разберемся, что к чему». Медведь наклонился над проломом. «Людмила Петровна, с добрым утром!» — окликнул он переговаривающихся ученых. «Вы сможете выбросить мне автомат? Он вон там, у обвала слева от вас». Провозившись еще минут 5, медведь при помощи автоматного ремня вытащил товарищей по несчастью из подвала. Степанов выглядел совсем неважно и, похоже, чувствовал себя так же. У него начался жар, ученого сильно лихорадило. «Надо наложить шину». Здоровяк огляделся в поисках чего-нибудь подходящего и замер, услышав донесшийся издалека знакомый звук. «Что это?» — прислушалась профессор. Звук повторился, и она поспешила к улице. «Возможно, это едут спасатели». «Стойте!» Майор догнал ее два шага и взял за локоть. «Давайте-ка лучше я. Это автоматная очередь, не будем торопиться». Он прислушался, далекий треск повторился вновь. «Не нравится мне все это». Медведь смахнул с автомата мусор, перевернул его стволом вниз и потряс, избавляясь от попавшей в ствол пыли. «Оставайтесь здесь», — сказал он, — «а я схожу, погляжу, в чем дело». Здоровяк приготовил автомат и двинулся к улице. Он сделал несколько шагов и остановился в нерешительности, пытаясь понять, что же его насторожило. Майор простоял на месте не меньше минуты, вглядываясь в виднеющиеся развалины, но никакого шевеления так и не обнаружил. «Почему вы не выходите на улицу?» — негромко спросила профессор, осторожно подходя к нему. «Что-то не так?» «Да», — ответил медведь, не переставая обшаривать взглядом виднеющуюся из их развалин улицу. «Только никак не могу понять, что именно. Как будто кто-то там есть, но не получается разглядеть. Глаза как назло пощипывает. Видимо, какая-то дрянь со склада. В воздух попала. Чувствуете запах странный?» «Я ничего не чувствую», — нахмурилась Николаева. «Воздух вполне чист. Может, вам пыль попала в глаза?» «Что?» Майор секундос посмотрел на нее. «Вам глаза не щиплет, и воздух нормальный?» «Со мной все в порядке», — подтвердила она и замолчала, прислушиваясь к разгорающейся где-то вдали перестрелке. «Скажите, Николай Иванович, как далеко?» «Секунду», — оборвал ее медведь, чувствуя стремительно растущее подозрение. «Мне нужно кое-что проверить». Он подхватил кусок кирпича и швырнул его на улицу. Угловатый обломок пролетел полметра и внезапно резко метнулся вниз, словно пуля. А потом с коротким пронзительным свистом молнией врезался в пол, рассыпаясь в пыль с неправдоподобно тихим хлопком. Ни одна пылинка не поднялась вверх и даже не дрогнула. Лишь в образовавшемся в напольном покрытии отверстии виднелась небольшая горстка рыжего порошка. Все, что осталось от обломка. «Как же так? Небо же синее!» Майор торопливо защелкал кнопками и уипа. Затем выхватил из кармана мобильный телефон конвоира. «Что это было?» — раздался голос подходящего к ним Степанова. Несмотря на ухудшающее самочувствие, в его интонациях звучал живейший научный интерес. «Так действует аномалия? Откуда она здесь?» «Это гравиконцентратор», — неторопливо объяснил медведь, убирая в карман бесполезный мобильник. «Просторечие грава. Область повышенной гравитации, сила тяготения может достигать 100 же, но обычно не более 80, убивает мгновенно». Он обернулся к ученым и невозмутимо закончил. «Вокруг нас желтая зона». «Итак», — он кивнул на обманчиво пустой выход на улицу, — «мы отсюда не выйдем. Придется искать другой путь».